Это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие радиослушатели, мы совершаем обдание праздника Воздвижения Чеснага и Животворящего Креста и предлагаем вашему вниманию фрагменты богослужения Божественной Литургии на праздник Воздвижения, записанный в Успенском соборе Свято-Троицкой Сергиевой Лавры в 2006 году. Поет хор под управлением архимандрита Матфея Мармыля. Вы слушали фрагменты Божественной литургии, записанные в Успенском соборе Троицы Сергиевой Лавры в 2006 году. Поет братский хор под управлением преснопамятного архимандрита Матфея Мармыля. Дорогие наши слушатели, 3 октября, во вторник, в 19 часов, в Большом зале Центрального дома ученых, в исполнении столичного симфонического оркестра под управлением Владимира Горбика, на концерте «Вечная классика» прозвучат музыкальные шедевры великих композиторов. Сто третья симфония Гайдна, названная композитором «Стремоло Литавр», увертюра «Кориолан» Бетховена и знаменитая симфония номер 1 Прокофьева «Классическая». На портале «Музыкальные сезоны» в своем обзоре «Венец романтизма» Виктор Александров комментирует один из концертов столичного симфонического оркестра. Столичный симфонический оркестр, ярко зарекомендовавший себя коллектив, его основал известный московский дирижер Владимир Горбик весной 2017 года. С первых же месяцев своего существования в творческом активе нового оркестра наметились ожидаемые векторы развития и перспективы. Он неоднократно выступал с концертами в Большом зале Московской консерватории, Архиповском музыкальном салоне Международного союза музыкальных деятелей, в Центре исполнительских искусств Университета Адельфи в Гарден-Сити, Нью-Йорк. Мировая аудитория высоко оценила исполнительское искусство столичного симфонического оркестра благодаря целеустремленности и пламенной энергии его художественного руководителя и главного дирижера Владимира Горбика. Владимир настолько увлечен процессом музицирования на сцене во время концерта, что порой не осознаешь естественного присутствия в зале. Это уже поистине музыка каких-то высших сфер. Владимир Горбик – потрясающий музыкант со своим оригинальным видением и восприятием музыкального мира. Любая из симфонических партитур оживает в его руках. Он способен увлечь и повести за собой не только коллектив, но и слушателей. А таких, искренних и по-настоящему любящих и ценящих классическую музыку, немало. Концерт состоится по адресу: улица Пречистенка, дом 16, 5 минут пешком от станции метро Кропоткинская. Билеты в кассах зала на сайте Дома ученых cduran.ru. Справки по телефону 8-495-637-45-55. 3 октября, вторник, Большой зал Центрального дома ученых, 19 часов. Справки по телефону 8-495-637-45-55. Будем рады видеть вас на концерте.
Детская передача «Троицкий колокольчик».
Добрый вечер, дорогие дети и взрослые радиослушатели. У микрофона Наталья Бульчук. 30 сентября по новому стилю Святая Церковь совершает память мучениц веры, надежды, любови и матери их Софии. В начале сегодняшнего выпуска мы кратко вспомним их житие.
Веру, надежду, любовь.
Во втором столетии по Рождестве Христовом в царствовании римского императора Адриана в Риме жила вдова по имени София, что значит «премудрость». У нее было три дочери – Вера, Надежда и Любовь. Благочестивая мать так воспитала дочерей, что, нося имена трех христианских добродетелей, они показывали их примеры своей жизнью. Девочки не скрывали своей веры и оказались настолько крепки в ней, что Господь призвал их для мученического подвига, несмотря на то, что старшей Вере было всего 12 лет, а младшей Любови — 9. Мать и трех ее малолетних дочерей вызвали к императору и потребовали отречения от веры под угрозой пыток. 3 дня готовила святая София своих дочерей к мученическому подвигу. Сила Божия помогала святым. Первую претерпела мучение старшая Вера. После жестоких пыток ей отсекли голову. Потом была предана мучениям и 10-летняя Надежда. Велено было отсечь голову и ей. Святая Траковица поцеловала мать и сестру со словами: «Предстанем вместе, Святой Троице». Настал черед младшей девочки. Палачи думали устрашить ее видом казни, но она поцеловала мертвые тела своих сестер и сама вошла в уготованную ей горящую печь. Огонь не опалил ее. Концом ее мучений было усечение головы. Тела своих дочерей София вывезла за город и похоронила. Мать не подвергли мучениям по жестокому расчету, оставляя ей жизнь при безысходном горе. Но Господь утешил святую Софию. Похоронив детей, она 3 дня провела у их могилы в непрерывной молитве, и здесь же уснула сном смерти, соединившей ее с детьми в царстве того, любовью к которому были преисполнены их сердца. Дорогие слушатели, сегодня мы продолжим чтение повести Лидии Чарской «Сибирочка». Глава 19. Снова зуб. Отчаяние. Неожиданная защита. Сибирочке становилось с каждой минутой все хуже и хуже. Веревки резали ей руки и ноги. Тряпка, засунутая в рот бедной девочки, мешала ей свободно дышать. Она почти совсем задыхалась. Ее спутанные мысли отказывались работать. Уже не пережитый ужас, а тяжелая тоска сковывала маленькое сердечко. Теперь уже самый страх перед тем, что будет, не терзал, как прежде, душу девочки. Она хотела только одного — хотела всеми притупленными в ее измученном мозгу мыслями, чтобы то, чему неминуемо было суждено свершиться, свершилось бы теперь, сейчас. Так тянулись тяжелые минуты, может быть, и часы. Сибирочка не могла сообразить, сколько времени прошло. Как неожиданно послышались быстро приближающиеся шаги по коридору, и кто-то, подойдя к двери, повернул ключ в замке. В сильно сгустившихся сумерках, царивших в комнате, Сибирочка увидела Зуба. Он был страшен. Его глаза бешено сверкали, лицо подергивалось судорогой. От него пахло вином, и, казалось, он едва стоял на ногах. Медленной, неверной походкой подошел он к Сибирочке и, грубо схватив ее, силой поставил девочку перед собой. — Ну что, надумала, наконец? — Хочешь, не хочешь, а нужно тебе сделать по-моему, — грубо проговорил он и сильно потряс девочку за плечи. Та, если бы и захотела отвечать своему мучителю, вряд ли бы смогла сделать это. Тряпка, воткнутая ей в рот, не давала возможности девочке произнести ни одного слова. Тогда, видя это, Зуб освободил рот девочки, вынув грязный комок тряпиц. — Ну, отвечай теперь, согласна ли исполнить мой приказ? — Говори, а не то худо будет, — произнес он с плохо сдерживаемым бешенством. Сибирочка едва-едва могла перевести дух и молчала. Только маленькое сердечко ее билось в груди, как подстреленная птица. — А, так ты не хочешь говорить? — зашипел снова Зуб. И изо всей силы отшвырнул от себя девочку, так что та, пролетев несколько шагов, тяжело рухнула на пол. Злодей в один прыжок очутился подле нее. Его перекошенное злобой лицо со страшными от бешенства глазами и трясущимися губами наклонилась близко-близко над лежавшей перед ним связанной жертвой. Он сжал свой огромный кулак и взмахнул им над головой Сибирочки. Ужас, отчаяние, трепет перед побоями заставили Сибирочку собрать последние силы и прервать свое тяжелое мучительное оцепенение. «Помогите!» — отчаянно и глухо крикнула она с мольбой. В ту же минуту сильно затрещала ведущая в соседнюю комнату ветхая дверь, соскочила с петель, рухнула под чьим-то могучим напором плеча, и черная, как сажа, женская фигура появилась на пороге комнаты. «Элла!» — крикнула вне себя угасающим голосом Сибирочка. «Да, да, Элла здесь, госпожа!» — прогремела негритянка и с нечеловеческим диким остервенением бросилась на Зуба. Тот, не ожидавший ничего подобного, замер от ужаса, увидя перед собою черное лицо, сверкающие белки и оскаленные, как у зверя, зубы. Воспользовавшись этим замешательством, негритянка, толкнув бродягу на пол, наскоро сорвала простыню с кровати, находившейся тут же в комнате, и скрутила ею ноги и руки все еще не пришедшего в себя нетрезвого Зуба. Потом, ни медля ни минуты, она также быстро освободила от связывавших веревок Сибирочку и, распахнув дверь в коридор, громко крикнула своим сильным гортанным голосом, призывая на помощь. Прошла минута, поднялась суматоха в коридоре. Слуги, сторож и еще какие-то люди, заспанные и испуганные, появились в комнате, занятой Зубом. Они с изумлением, почти с ужасом таращили глаза на их связанного постояльца, на дрожащую белокурую девочку и на черную негритянку, неизвестно каким образом очутившуюся здесь. Между тем Сибирочка, ободренная присутствием своего черного друга, уже стояла в толпе людей и вся бледная, взволнованная, прерывающимся голосом говорила: «Это не дедушка. Нет, нет, они обманули меня. Это разбойник и преступник. Он бежал из тюрьмы, из Сибири. Он очень злой человек. Он хотел убить купца Гандурова, меня и Андрюшу, там, в тайге. А здесь предлагал мне, чтобы я признала его своим дедушкой. И всем заявила это. Но мой дедушка умер. А это беглый каторжник. Я боюсь его, он не дедушка, нет, нет», — простонала несчастная девочка, едва держась на ногах от пережитых страхов и мучений. Между тем Зуб, бившийся на полу, тщетно стараясь освободиться, угрожал всячески Сибирочке, черной девушке и всему миру, броня и проклиная все и всех. Он то злобно рычал, как раненый зверь, то шипел в бешенстве, бессильный сделать что-либо. Вскоре подоспела полиция, за которой уже послал управляющий гостиницей. И Сибирочка должна была рассказать все подробно о случившемся с нею. Потом ее, Эллу и связанного Зуба повели в участок, где должно было разобраться это загадочно странное и темное для окружающих людей происшествие. Но теперь Сибирочка не боялась ничего больше. Ее черный друг находился с нею. Глава 20. Элла действует. В то время как Анна Степановна Вихрова беседовала с Сибирочкой в приемной большого дома, негритянка Элла, незамеченная, притаилась за дверью. Правда, она не могла понять ни слова из того, что говорилось матерью Никса. Но плач Сибирочки, ее взволнованный голос, то звучавший глубокой печалью, то шумной радостью, все это навело на смутное подозрение молодую негритянку. Она, как и все в труппе, знала, что Никс от души ненавидел Сибирочку и Андрюшу, и потому один уже необычайный и поздний визит матери Никса к их общей любимице заставил Эллу предположить что-то дурное. Когда Сибирочка в сопровождении Анны Степановны вышла из дома, негритянка Элла незаметно проскользнула вслед за ними. Они взяли извозчика и поехали. Элла не могла сделать того же. Другого возницы не было поблизости, да и нанять его, не зная русского языка, было трудно. И потому она, не теряя ни минуты и немало не смущаясь, побежала бегом вслед за пролеткой, взятой Вихровой. Вне представлений, будучи дома, Элла носила обыкновенное платье простой девушки, и теперь она была в длинной юбке и темной цветной кофте. Большой платок, накинутый в попыхах на голову, делал ее похожей на бегущую за покупками горничную. И поэтому никто из прохожих не обращал внимания на странную черномазую девушку, почти скрывшую все свое лицо под платком. Извозчичья пролетка, увозившая Сибирочку, ехала довольно быстро, но Элла не отставала от нее. Сильные ноги негритянки, казалось, не знали усталости. Когда Анна Степановна сошла с пролетки у подъезда гостиницы и вошла в нее в сопровождении Сибирочки, туда же проскользнула вслед за ними и Элла. Она видела, как стремительно бросилась бежать Сибирочка, как открыла ближайшую дверь и услышала сначала радостный крик и плач девочки, потом, почти тотчас же за этим, ее испуганный возглас. Как раз одновременно с этим возгласом Элла заметила быстрое исчезновение Вихровой из гостиницы. Это еще более усилило подозрение черной атлетки, и Элла, во что бы то ни стало, решила дождаться Сибирочку здесь. Дверь номера комнаты, находящейся подле той, куда побежала Сибирочка, была полуоткрыта, и незамеченная никем Элла проскользнула в нее. Каково же было радостное изумление юной негритянки, когда она увидела оклеенную обоями дверь, сделанную в смежной стене обеих комнат. Она бросилась к ней, схватилась за ручку, надеясь при первом же новом крике Сибирочки прийти к ней на помощь. Но, увы, дверь оказалась запертой на ключ. Глава 21. Они вернулись. Господин Шольц волновался всю ночь, все утро, весь следующий вечер. В его доме случилось загадочное происшествие. Два человека разом исчезли из его дома еще накануне вечером. Эти два исчезнувших человека были Сибирочка и Элла. Горничная пояснила в тот же вечер господину Шольцу, что за барышней Сибирочкой приезжала госпожа Вихрова, и куда-то увезла ее с собой. А следом за ними скрылась и черная барышня, как называла вся прислуга Эллу. Господин Шольц на другое же утро поехал к матери Никса разыскивать у нее своих артисток. Но каково же было его изумление, когда ему передали, что за госпожой Вихровой еще рано утром приехали какие-то люди и увезли ее куда-то, и что с тех пор она не возвращалась. Господин Шольц теперь уже совсем потерял голову, не зная, где искать Эллу и Сибирочку. Он по несколько раз обращался к Никсу, спрашивая его, не знает ли он, куда отправили его мать, и не знает ли он, зачем и куда она увезла накануне Сибирочку. Но Никс, который сам знал не больше директора, испуганный за участь матери, весь дрожащий и бледный, мог только ответить одно — «Клянусь вам, Эрнест Эрнестович, что я ничего не знаю». На этот раз обычно лживый и далеко не честный мальчик не лгал. Он действительно ничего не знал из всего того, что произошло в эти сутки. Только смутная догадка в том, что открыт давнишний проступок его матери, пришла ему на ум и несказанно мучила его. Весь этот день прошел в ужасных волнениях и для него, и для директора цирка. Наступил вечер. В этот вечер давалось первый раз придуманное мистером Биллом представление «Христианка и львы». Нечего и говорить, что касса театра развлечения с утра ломилась от напора публики. Всем хотелось посмотреть на диковинное зрелище, и все торопились запастись билетами на этот вечер. Но чем больше покупалось билетов в кассе, тем мрачнее и озабоченнее становился господин Шольц. Сибирочки нет, представление надо заменить другим. Пусть Никс занимает публику со львами. Голосом полным тоски и раздражения обращался он несколько раз к мистеру Биллю. Последний тоже вышел на этот раз из своего обычного спокойствия. «О, — говорил он, — о, этот маленький сибирушка зарезал нас без ножа своим поступком!» И он усиленнее, чем когда-либо, курил сигару за сигарой. «Я все-таки надеюсь, что она вернется сегодня же. Она должна вернуться, если она с Эллой. Элла не даст ее в обиду. Она обещала мне это!» — неожиданно вскричал Андрюша, незаметно подошедший к обоим старикам. Он был очень бледен. Он не сомкнул глаз в эту ночь. В его лице не было ни кровинки. Бедный мальчуган решительно не мог понять, куда девалась его маленькая подруга, и находился в состоянии отчаяния от горя и тоски по ней. Между тем к подъезду большого дома приехали кареты. Надо было отправляться в театр-цирк. Несмотря на постигшее его горе, Андрюша должен был сегодня, как и всегда, смешить публику и балаганить в роли клоуна. Ему ведь платили жалование за это. Он не мог подвести начальство, которое надеялось на его исполнительность, как всегда. Час представления настал. Прозвучал гулкий звонок за кулисами. Опера кончилась, началось цирковое отделение. Мистер Биль и господин Шольц ужасно волновались. Они чувствовали необходимость выйти к публике и возвестить об отмене пьесы «Христианка и львы». Господин Шольц решил взять эту неприятную обязанность на себя. Он надел фрак и белый галстук, что он делал только по самым торжественным дням, и готовился уже выйти за занавес, отделявший кулисы от сцены арены. Как неожиданно к нему кинулась его дочь Герта. Плача и смеясь в одно и то же время, в каком-то странном, радостном, так мало свойственном ей возбуждении, девочка лепетала, задыхаясь. «Они идут, папа! Они вернулись! Они здесь! Смотри, смотри! Вот они!» И она протягивала вперед дрожащие руки. Действительно, по коридору быстро шли, вернее, бежали Сибирочка и Элла. Андрюша еще издали увидел свою названную сестру и опрометью кинулся к ней. «Где ты была?» «Что случилось с тобой, милая, дорогая?» — градом посыпались его вопросы, в то время как он сжимал ее в своих горячих братских объятиях. Но Эрнест Эрнестович не дал поделиться пережитыми впечатлениями детям. Внезапная радость охватила старика. «Девочка вернулась. Отменять пьесу не надо, и касса останется полной в этот вечер». Он чуть не прыгал, как мальчик, сжимая костлявые руки мистера Билля. Но мистер Билль уже принял свой прежний невозмутимый вид и скомандовал своим спокойным голосом. Точно ничего не случилось за эти сутки. «Публикум ждет. Публикум все равно до того, пропадал или не пропадал мисс Сибирушка. А поэтому разберем все после. А теперь марш одеваться, чтобы через 10 минут начинать пьесу. Алло!» Прозвучали очередные главы из повести Лидии Чарской «Сибирочка». Продолжение слушайте в нашем следующем выпуске. А на этом я с вами прощаюсь. У микрофона была Наталья Бульчук. Всего вам доброго. До новых встреч.